Позвольте мне сегодня с вами поделиться из Божьего Слова, и мы будем с вами размышлять над 4 главой из послания Иакова. 4 глава, и мы будем с вами размышлять над первыми 10 стихами. Я приготовил небольшую презентацию, которая бы нам могла помочь вот, следить как-то за мыслью и вместе рассуждать над темой. И давайте начнем с того, что мы вначале прочитаем этих 10 стихов, послание к Иакову, 4 глава, первых 10 стихов. Я читаю с обычного синодального перевода. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете». Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в вас, но тем большую дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Аминь. Если можно вот включить те слайды, которые я подготовил. Перед тем, как мы с вами рассмотрим в деталях этих 10 стихов, которые только что мы прочитали, я бы хотел нам напомнить о всем послании, о центральной истине, которая в этом послании раскрывается, и центральная мысль, к чему нас Иаков призывает от имени Господа. Мы можем назвать это размышление как двоедушие и путь исцеления. Почему так? Это как образ, да, мы видим человека целостного и человека, который на какие-то кусочки разбросан, раскидан, то есть нецелостный человек. И Иаков начинает именно свое послание с того, что в 4 стихе он говорит, какая у Бога для нас всех вас цель. Цель у Господа – это целостность. Или, говоря языком Иакова, в 4 стихе мы читаем, чтобы мы были совершенны во всей полноте. Совершенны во всей полноте и без всякого недостатка. И Иаков в протяжении всего послания, он, по сути, показывает эту войну, которая происходит в нас. Война между целостностью, целостным христианством и христианством наполовину. Мы с вами читаем слово, очень важное в этом послании, центрально важное. И об этом слове мы читаем с вами в синодальном переводе, в 8 стихе 1 главы. Мы читаем следующее. «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Здесь слово, которое переводится «двоящиеся мысли», имеет одно слово в греческом как «диппсихе» – «двойная душа». И это слово встречается опять в 4 главе, о чем мы будем с вами рассуждать подробно. Но вот эта вот проблема в христианстве, и даже я бы это не так сказал, проблема с христианином, со мной, с возрожденным свыше христианином, что возрожденный свыше христианин должен научиться жить не двоедушной жизнью, а жизнью, полностью посвященной Господу Иисусу. Проблема двоедушия в чем? Проблема двоедушия в том, что мы читаем в 8 стихе, что человек с двоящимися мыслями или двоедушный не тверд во всех путях своих. Это очень можно сравнить с тем, что апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, например, когда он говорит, что есть христиане, которые хотят делать добро, но когда надо сделать добро, они не могут. Вот подобное пишет Иаков, только немножко по-другому выражается, и он говорит, человек с двоящимися мыслями не тверд во всех своих путях. Во Христе Иисусе мы имеем твердость. Во Христе Иисусе мы можем совершать дело Божье. Пребывая во Христе, мы можем приносить плод, который радовал бы Отца Небесного. Ну вот двоедушный человек на это не способен. Он не тверд во всех путях своих, во всех делах своих. И чтобы нам было более понятно, Яков нам показывает разные примеры, как выглядит двоедушие в практике. Если я хочу честно посмотреть в свое сердце и понять, а я двоедушный ли человек, то Яков систематично нам показывает, как мы можем это увидеть. Я должен сразу сказать, что мы обычно видеть свое двоедушие не хотим. Оно напрягает, оно пугает. И оно как бы снимает с нас маску вот этого такого христианства, когда мы как бы, ну, мы хорошие, да, у нас все хорошо. Давайте посмотрим, как Иаков описывает двоедушие. Он говорит, что двоедушие можно наблюдать в духовных практиках. Например, в 1 главе 7 стихе мы читаем, что двоедушный человек, он молится. Он не то чтобы избегал молитвенных собраний, он молится. Но он не получает просимое. И в этом смысле молитва двоедушного человека не достигает своей цели. Потому что мы молимся, чтобы получить. Если же он молится и не получает просимого, смысл такой молитвы. Так вот, двоедушно написано «молится, но не получает просимого». Даже Писание нам так твердо говорит, если вы прочитаете 7 стих, «Да не думает такой человек получить что-то от Господа». Человек с двоящимися мыслями, двоедушный, да вообще-то и не думает, что он что-то получит. И это должно нас как-то остеречь и к чему-то подвинуть дальше. Мы не хотим молиться на ветер. Мы хотим молиться так, чтобы получить. Поэтому нам надо серьезно посмотреть в свое сердце и проблему двоедушия решить. Чем еще характерен двоедушный человек? В своей духовной жизни этот человек слушает Божье Слово, но он его не исполняет. В 1 главе, 22 стих, мы об этом читаем. Он слушает Слово Божье, но вот силы его исполнить у него нет. Еще он характерен тем, что он даже может вникать в Божьи повеления, но он не пребывает в них. И вот это вот примеры, да, двоедушия, когда с одной стороны одна душа тянется к Богу, тянется к Божьему Слову, тянется к молитве, а другая душа где-то его тормозит, и цель не достигнута ни в молитве, ни в изучении Божьего Слова, ни в пребывании в учении Христовом. Двоедушие является проблемой. Он не тверд во всех путях своих. Двоедушие также апостол Иаков показывает, оно проявляется в отношениях с людьми. Двоедушный человек, он гостеприимный человек, но он не ко всем гостеприимен одинаково. Наоборот, во 2 главе 3 стих мы его находим, что он к богатым гостеприимен, а к бедным нет. Также мы находим еще одно интересное такое качество у двоедушного человека, что Двоедушие человек относится вообще к христианской литургии, практике очень почтительно. Мы не найдем, чтобы двоедушие человек как-то оскорблял, может быть, крест, да, или как-то относился непочтительно к чаше Господней. Или еще вот какой-то вот, ну, кафедре или вот какой-то христианской символике. Двоедушие человек очень почтительно относится ко всему, что напоминает ему о христианстве. Но двоедушный человек в состоянии, хотя он ничего плохого не скажет против христианской символики, он может напрямую поносить подобие Божье. И мы сами знаем, что самое яркое проявление Божье здесь на земле – это человек. Бог создал человека по образу и подобию своему. Если говорить, а что нам напоминает о Боге, то самое большее, самое яркое напоминание – это человек. И вот двоедушный человек в состоянии проклинать другого человека, который есть подобие Божие. И это, да, удивляет. С одной стороны, благоговейно к христианской символике, с другой стороны, к человеку по подобию образу и подобию Божьему он может относиться достаточно с презрением, даже говорить плохое на него. Проявление двоедушия. И еще двоедушный, он, интересно, воспринимает сам себя. Об этом мы читаем опять в этих первых трех главах послания к Иакову. Двоедушный человек, он думает о себе, что он благочестив. Да, мы понимаем, благочестивый человек – это тот, кто вот живет вот жизнью благой. То есть он в состоянии делать добро, он в состоянии контролировать себя. И вот он себя считает, что он благочестивый. Но Иаков показывает, говорит, ну слушай, если ты действительно благочестивый, ты сможешь контролировать свой язык. А если ты не можешь контролировать свой язык, у тебя какое благочестие? Говорит, пустое, его нет. Ты так о себе думаешь, но там нет никакого благочестия. Но двоедушный о себе думает, что он благочестив. Также мы читаем о том, что двоедушный думает о себе, что у него сильная вера. Во 2 главе 14 стих и дальше мы об этом читаем. Он даже готов провозглашать свою веру, он готов благословлять человека словами. «Иди, брат, ешь, пей, питайся, да, я благословляю тебя именем Господа». Но когда мы присмотримся к нему, то хотя он говорит о своей сильной вере, мы не находим в нем дел веры. Если у человека есть вера, покажи нам дела этой сильной веры. И вот двоедушный, он может говорить о вере, но дел веры не имеет. Живет, как все, по каким-то вот стандартам этого мира, по логике, по мышлению этого мира, и дел, которые бы показывали, что тут надо только вера, чтобы такое сделать, таких дел у него нет. И последнее, на что Иаков обращает внимание вот в этих трех главах первых, он говорит, что двоедушный человек, он думает также о себе, как о мудром человеке. И двоедушный тоже о себе говорит, как о мудром человеке. Он показывает свою мудрость людям вокруг себя. Но Иаков говорит, если ты бы действительно был мудр, ты бы смог справиться с горькой завистью и сварливостью. А двоедушный на это не способен. Зависть проникает в его сердце. Горькая зависть приносит ему огорчение, когда кто-то что-то имеет лучше, чем он. И, конечно же, сварливость. Да, опять, невозможность обуздать свой язык и так дальше. То есть мы видим, что это вот двоедушие, оно не просто вот какое-то вот это что-то, что очень редко встречается в Церкви Христовой. Наоборот, я бы сказал, что двоедушие – это то, с чем мы все боремся в той или иной мере и в той или иной степени. И нам надо понимать, что рожденный свыше человек может быть двоедушным, но это не есть состояние, в котором хочет видеть его Господь. Двоедушен не тверд во всех путях своих. Человек, достигший совершенства, тверд. И к этому послание Иакова нас призывает, и давайте об этом размышлять, как, с чего начать, чтобы этого достичь. Мы возвращаемся с вами к тому, с чего начали. 4 глава, первых 10 стихов, и сейчас мы в деталях на них посмотрим. Давайте прочитаем еще раз первых 2 стиха с 4 главы. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете. Яков нам раскрывает суть наших проблем. Есть вещи, которые мы видим, но мы не всегда понимаем, откуда то, что мы видим, берется. Яков начинает с того, что мы видим. Он говорит: вражды, распри. Откуда это берется? Это то, что мы видим, что люди враждуют между собой, что муж и жена не могут жить вместе, дети и родители не могут найти общий язык. В более широком кругу семьи тоже есть какие-то конфликты. Он говорит, потом посмотрите, церковь, в церкви есть конфликты. Откуда все это берется? И Иаков открывает наше сердце и показывает корень, источник этого всего. И мы с вами читаем такие, может быть, немножко устаревшие, не совсем понятные нам слова, как вожделение. Да? Говоря на простом языке, это сильное желание. Может быть, вот в немецком, если вы читаете, там так оно и будет написано. Сильные желания. И причем, как сегодня пастор Вигель заметил и правильно подчеркнул, что речь не идет о сильных греховных желаниях. Речь идет о любых сильных желаниях. Они могут быть греховными, но не обязательно. Они могут быть вполне нормальными, но очень сильными. И вот как это работает, как это раскрывает нам Иаков. Он говорит, в нас появляются, мимо нашей воли и нашего разума, появляются, из нашего сердца возникают, исходят сильные желания. И эти сильные желания, когда они появляются, они приходят не просто так, они приходят с определенным обольщением, обманом. Я думаю, мы все понимаем разницу между потребностью и сильным желанием. Потребность – это то, без чего мы действительно жить не можем. Писание обычно об этом говорит, как есть, пить, и во что одеться. Это наша потребность. Но есть еще ряд сильных желаний. Так вот, когда сильные желания появляются, они приходят с обольщением, и они хотят нас убедить, что это сильное желание и есть моя потребность. Другими словами, если я сию секунду или в ближайшее время, в ближайший месяц или полгода это сильное желание не удовлетворю, то я не смогу жить. Пример нашей сестры, ну хотя, наверное, это не совсем правильно выразился я, но жена Иакова, которая имеет сильное желание, какое? Говорит, дай мне ребенка, или я умру. Пример сильного желания. Это хорошее желание? Хорошее. Проблема не в самом желании, но проблема, что потом происходит. Оно сильное, и она считает, что если оно не исполнится, все, меня нет, я умираю. И ты, Иаков, в этом виноват. Ты дай мне детей, пожалуйста. Итак, Иаков показывает, что вот этот бой наших желаний внутри нас, он происходит, и как раз этот внутренний бой, он рождает конфликты. Как это получается? В большинстве случаев, если, конечно, мы, обычно в церкви, в большинстве случаев, братья и сестры имеют ряд сильных желаний, которые они не в состоянии удовлетворить и исполнить. По разным причинам. Хотя бы уже потому, что, да, немного, как Павел говорит, из нас благородных, сильных, богатых и так дальше. И вот что происходит. В каждом из нас рождаются эти сильные желания. И вместо того, чтобы начать работать с нашим сердцем и с этими желаниями внутри нас, мы начинаем, когда оно не исполняется, не удовлетворяется, мы начинаем искать виновников. Кто виноват, что мое сильное желание, без которого я жить не могу, если оно не исполнится, кто виноват, что я этого не имею? Дети скажут, виноваты родители. Родители скажут, виноваты тоже кто-то еще. Политики, наверное. Жена скажет: виноват мой муж. Муж скажет: да я ничего не достиг именно потому, что ты у меня есть, я о тебе только забочусь, а не могу достичь своих целей. Церковь скажет: виноват пастор. Пастор скажет: виноват братский совет. Братский совет скажет: виновата церковь. И вот это вот происходит перемалывание. Война, вражда, распри. Опять, это то, что мы видим. Но корень этого, этих обвинений, это то, что у меня есть сильное, неудовлетворенное желание. И я кого-то найду виновным. Кто-то за это может. Когда мы входим в этот конфликт, мы теряем мир с самими собой, мы теряем мир в семье, мы теряем мир в церкви, мы теряем мир с Богом. А когда нет мира с Богом, то, конечно, то, что мы читаем в 3 стихе 4 главы, становится реальностью. Мы читаем следующее. «Просите и не получаете». Как можно получить, если у меня нет мира с Богом, если у меня нет мира со своей женой? Конечно, ничего не получу. Также он говорит: просите, не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Снова подчеркиваю, это слово вожделение в нашей как бы христианской культуре, оно имеет такой негативный оттенок. Но речь идет не обязательно о напрямую плохих желаниях. Да, это вот как такие вот похоти. Но на греческий, если вы посмотрите, речь идет о сильных желаниях, которые могут быть плохими, а могут быть обычными, как в случае с женой Иакова, которая хочет детей. Итак, двоедушие, о котором пишет Иаков и показывает путь выхода. В чем его проблема? Если мы родились с вами свыше, в нас появилась новая природа, новая душа, которая хочет быть с Богом. Душа, которая любит Божье Слово. Душа, которая хочет Бога прославлять. В нас появилась новая природа, словами апостола Павла выражаясь. В нас появилось новое сердце, как пророки обещали. И вот эта вот часть наша, новая сущность, новая природа, новый человек, он тянется к Богу. Но в нас остается еще душа, или опять словами апостола Павла, ветхая природа, или плоть наша, которая тянет нас обратно в этот мир. И вот эта располценность, или вот эта вот фрагментальность, которая в нас появляется, именно Иаков об этом пишет и говорит, показывает выход, как от этого избавиться, и как достичь целостности, совершенства, полноты, чтобы этого не было. Итак, что делать, когда одной душой мы хотим Божьего, другой душой мы хотим то, что этот мир предлагает? Есть два пути. Есть путь, который проще, наверное, поэтому мы его выбираем, путь человеческий, и есть путь Божий. Давайте вкратце о пути человеческом. Когда мы находим в себе вот эту вот двойственность, нам это некомфортно. Мы хотим от этого избавиться. И мы хотим, чтобы этого внутреннего напряжения не было. И вот наш человеческий путь, чтобы этого внутреннего напряжения не было, это какой? Вот эту новую природу, эту новую душу научить тому, что хочет старая душа. Как мы это делаем? Мы хотим быть и оставаться христианами, но мы также хотим жить и пользоваться этим миром, как люди этого мира. Мы знаем, что христианам одно разрешено, другое запрещено. Но со временем мы опять возвращаемся к тому, что запрещено, и думаем, как бы там что-то такое сделать, чтобы немножко это запрещение смягчить, чтобы какие-то границы подмыть, чтобы как-то расширить то, что нам дозволено, и сузить, что запрещено. И мы начинаем над этим работать, мы начинаем об этом думать, мы находим места из Писания. И даже вот это вот Писание, которое я уже цитировал, которое Павел говорит, есть феномен в христианской жизни, когда христианин желает доброго и не может это сделать доброе, он говорит, это не должно быть так. Но мы с вами, как богословы, научились это объяснять так, что мы наоборот говорим, это должно быть, и это есть, и это нормально. То есть вместо того, чтобы избавиться вот этого нестабильной этой христианской жизни, мы наоборот говорим, да, это нормально. Вот пока мы здесь, на этой земле, мы будем всегда там, нестабильно жить. Иаков говорит, нет, надо научиться стабильной, твердой христианской жизни. И поэтому вместо того, чтобы идти человеческим путем единения того, что невозможно объединить, как невозможно объединить тьму и свет, да, мы должны выбрать Божий путь. В 4 стихе вот эту нашу попытку единения тьмы и света Яков называет следующим образом. «Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Уже это должно нас как бы остановить и показать, что невозможно дружбу с миром и дружбу с Богом объединить. Как только я склоняюсь к дружбе с миром, я начинаю враждовать против Бога. И так говорит Яков, кто хочет быть другом миру? Он раскрывает опять, да, вот наше желание, желание быть другом. Кто хочет быть другом миру, то становится врагом Богу. Другими словами, это попытка человеческого единения этих двух душ не работает, потому что она ставит под удар наши отношения с Богом. Христианин, если пошел путем вражды с Богом, это может закончиться очень-очень плохо для него. И мы с вами знаем, что мы, христиане, не первые, кто столкнулись с этой проблемой. Еврейский народ, Божий народ, пытался и до нас сделать то же самое. Евреи часто ходили на поклонение в Иерусалим, Богу, который вывел их с Египта, а потом они пошли нормально на поклонение Ваалу, Астарте и другим богам. Они пытались это объединить, и поэтому пророки снова и снова приходят и говорят, остановитесь, что вы делаете, вы вызываете огромнейший Божий гнев, невозможно служить Богу и Мамоне, невозможно ходить в храм Божий и в храм Виляра, эти вещи не соединяются. Но те, кто все-таки осмеливаются это соединить своим способом и живут в этом, и, может быть, даже преуспевают в этом, служа Богу и Мамоне, скажем, о таких Писание говорит очень жестко. Опять же, в этом 4 стихе мы читаем с вами, таковых людей оно называет прелюбодеи и прелюбодейцы. И это очень жесткое наименование, и не хотелось бы, чтобы Господь меня так назвал. И само это должно меня остановить и начать искать иной путь. Путь к целостности, но не путь через соединение тьмы со светом, а путь, который предлагает нам Господь. Итак, как, с чего начинается путь целостности, совершенства? Здорового, твердого христианства. В 5 стихе мы читаем с вами следующее. «Или вы думаете, что напрасно говорит Писание? Да ревности любит Дух, живущий в нас». Вы можете сравнить несколько переводов, этот стих будет по-разному переведен, но суть остается, мне кажется, одна и та же, даже если это по-другому перевести. «Бог любит нас любовью ревности». То есть он не просто любит нас в таком плане, что я тебя люблю, делай, что хочешь, и моя любовь выдержит все. Ревностно любить нас означает, что я тебя люблю, и поэтому я тебе не позволю делать, что хочешь. Я тебя люблю настолько сильно, что я тебя не буду делить с другими. И если твое сердце склонно к любви к этому миру, то Божья любовь тебя обязательно остановит на этом пути, встряхнет немножечко, чтобы опять привлечь к себе. Бог не собирается любить наше двое души. Он будет любить только то, что в нас создал, что в нас родил, нас как новое творение. И все, что не Богом насажено в нас, будет искоренено. Итак, путь к целостности начинается с того, что Бог любит нас ревнивой любовью. Он не собирается терпеть и смотреть, как мы ходим в храм Господень и в храм Велиара. Он не собирается смотреть на то, что мы пьем чашу Господню и чашу бесовскую. Он обязательно остановит нас на этом пути. Но зачем ожидать потрясений в жизни? Именно для этого нам дается освящающее нас Божье Слово, чтобы мы услышали, приняли и имели жизнь без того, чтобы проходить потрясение, правда? Поэтому давайте слушать дальше, вникать, принимать, чтобы иметь жизнь, чтобы очистить себя до того, чтобы Господь не начал это делать. Итак, ревность Божья совершит то, что двоедушный христианин станет целостным. И все желания, которые не исходят из Божьего Духа, все сильные желания, которые не от Бога, будут уничтожены и распяты. Когда я об этом проповедую и думаю, и пытаюсь услышать это как бы не как проповедник, а вот как слушатель, то понимаешь, что призыв к совершенству, к целостности, к твердому христианству людей или нас, христиан, которые уже живут с Богом 15-20 лет, этот призыв, он может быть немножко подозрительным. В каком смысле? Что мы-то уже имеем опыт с Богом. Мы-то не те христиане, которые вот только недавно родились свыше, с которых спали все грехи во мгновение. Мы уже с вами христиане, которые пережили рождение свыше и к некоторым грехам даже вернулись. Да, в наши лучшие минуты духовной жизни мы хотим от этого освободиться, и мы каемся, и мы пытаемся что-то сделать, но прошло уже опять год, два, 10 лет, и мы понимаем, что как-то не все так просто дается. И именно поэтому, именно наш опыт, он может нам как бы так вот с другой стороны нашептывать и говорить, ну, хорошо звучит как проповедь, но в практике, наверное, это не получится. Иаков пишет свое послание именно таким христианам. Он не пишет свое послание новичкам в вере, у которых еще розовые очки. Он пишет христианам вере, которые уже прожили какую-то жизнь со Христом и которые, как мы говорим, встрезвились. Да? Он пишет тем, кто уже долгое время живет вот в этом двоедушии и научился в этом жить, и считает, что все так живут, и что это нормально. Именно таким христианам он и пишет, которые не думают о возможности быть целостным, твердым и стойким. Именно поэтому я считаю, что это послание все же имеет силу и власть проговорить и к нам, долго верующим, которые, может быть, выходили на путь изменения, но так его и не закончили. Есть возможность, говорит Иаков, достичь и стать целостным христианином и оставить твои души. Мы начали с вами с ревностной Божьей любви, но этим все не заканчивается. Когда Господь нас призывает к чему-то великому, Он нас призывает, и мы, слыша Его призыв, мы сталкиваемся с чем-то, что мы как бы не имеем свою силу это совершить. Когда мы слышим этот призыв решить вопрос своего двоедушия, у нас есть ряд аргументов, почему это невозможно. И Господь это знает. Все Он знает наши аргументы. Им, да, можно, грубо говоря, подсказать нам новые. Но все же. Когда мы размышляем о своем двоедушии и хотим решить его, то Господь, мы читаем в 6 стихе, тем большую дает благодать. Великий Божий призыв к человеку всегда приходит с еще большей благодатью. Решить свое двоедушие мы не можем в своей силе, но написано, Бог дает благодать. Уже в первом столетии слово «благодать» было, началось использоваться для того, чтобы угодить своей плоти и жить жизнью такой фривольной. Но снова и снова Писание нас учит, что благодать учит нас не грешить, благодать учит нас твердой жизни во Христе Иисусе. И это Бог, который дает нам огромнейшую благодать, чтобы великий Божий призыв исполнился. В чем заключается этот Божий призыв? И давайте прочитаем с вами этот 8 стих, который также вы видите на стене. «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки, грешники, и исправьте сердца двоедушные». Я говорил, что ревность Божия сделает это, благодать Божия сделает это. Но то, что мы с вами читаем в 8 стихе, это обращено к нам лично. Это не призыв к Богу, начни действовать, дай эту благодать. Нет, Писание обещает, благодать получишь, об этом не переживай. Но ты начни действовать. И 8 стих 4 главы, он именно призывает нас действовать. Очисть руки, грешник, исправь сердце двоедушное. То, с чего Яков начинает, и вот это в центре стоит, вот теперь начинает действовать. Я должен исправить свое сердце. Ни ближнего, ни жены, ни детей. На это я не имею власти и силы, и к этому я даже не призван. Но я имею власть над своим сердцем, над своим двоедушием исправить его. Знаете, если мы придем с этой проблемой к психологу и попросим его решить проблему двоедушия, и мы вот расскажем ему, вот мы как христиане хотим сделать доброе, но у нас часто не получается, психолог нам ничего свестного не посоветует в данном случае. Потому что психолог, когда он нам что-то советует, он не исходит из реальности силы Божьей. Здесь же мы с вами, когда думаем о том, что мы должны сделать, чтобы исправить свое сердце, мы основываем это на реальности силы Божьей, не на своей силе. Итак, что же зависит от нас? Пошаговое решение от Иакова. Первое. В 6 стихе, как мы уже читали, «Тем большую дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Дает благодать – это то, что он сделает сейчас вот в будущем. С чего начинаю? Вот я сейчас слышу Божье слово. «Исправь свое сердце двоедушное». На меня наваливаются аргументы, почему это невозможно. И все же я слышу Божье Слово и решаю поступить по Божьему Слову. И я начинаю с того, что я доверяю Божьей благодати. Я уверен, что если я стану на путь исправления, то Бог обязательно даст благодать и сформирует меня в целостного человека. Я знаю, что благодать имеет силу довести меня к совершенству. Конечно, снова аргументы, я живу в этом грешном мире, в этой старой природе, с дьяволом по правой стороне и с лукавыми людьми по левой стороне. Все эти аргументы Бог знает, и Иаков знает, и все же он говорит, Божья благодать имеет силу вот в этом грешном мире, с этой грешной природой, с этими отвлекающими нас вещами. Божья благодать имеет силу сделать нас совершенных людей. И я этому доверяю. Я верю, что Божья благодать совершит Божью работу, ту цель, которую Он предназначил для меня и для тебя, пока мы в этом мире. Итак, я доверяю, что в момент искушения, в момент испытания, в момент, когда я скажу, снова повторяется, и снова я не в состоянии этому противостать, я все же доверяю, что в следующий раз Божья благодать меня укрепит, и я противостану греху и той проблеме, с которой сталкиваюсь. С этого мы начинаем. Полное доверие Божьей благодати. Второе. В 6 стихе мы читаем «Покоритесь Богу». В 7 стихе первой части. Итак, покоритесь Богу. Это очень важное начало. В 6 стихе мы уже читали с вами, что Бог гордым противится. И это должно нас немножко как бы встряхнуть. С одной стороны, я христианин, я дитё Божие, я имеющий Божьего Духа, я спасен, я запечатлен, все этот комплект Божьего спасения есть. И все же, когда я начинаю гордиться, то Отец Небесный начинает мне противиться. Бог гордым противится. Что такое гордость? Ну, понятно, гордость – это желание идти своей дорогой. Гордость – это также желание объединить то, что объединить невозможно. Это соединить Царство Божие и Царство Тьмы. Это служить Богу и строить свое земное царство. Это объединить невозможно. Но в своей гордости я пытаюсь это сделать. Покориться же Богу значит перестать объединять необъединимое. Покориться Богу нам показан пример Иисуса. Да? Он в Гефсимании, у него есть сильное желание, опять не греховное желание, подчеркиваю, но сильное желание, и он это желание приносит Отцу и говорит: «Отче, пронеси чашу сию». Он это просит, это в его сердце, он хочет, чтобы это, да, Отец пронес эту чашу. Но его смирение в чем? Но да будет воля твоя, а не моя. Покориться Богу значит принять Божью волю в своей жизни, его способ жизни в своей жизни. И когда мы покоряемся Богу, когда мы приносим свои сильные желания на всесожжение, будь то хорошие или плохие, то вот этот момент, когда мы покоряемся Богу, когда я принес свои сильные желания Ему, это момент смирения, это момент, когда Бог изливает свою благодать. Смиренным дает благодать. И это уже вкус победы. До того, как мы смирились, до того, как эти желания в нас плещут и завораживают нас, до этого кажется, что если я не исполню это желание, я пропал, я вообще жить не хочу, я самый несчастный человек в мире. Но как только я смирился и отдал это Богу, и Он дал свою благодать, я вкусил первую победу. Получив Его благодать, я понял, оказывается, я могу жить и без этих сильных желаний. Я могу быть счастлив и без того, чтобы удовлетворять свои желания. Когда Он дает свою благодать, это первый вкус победы. Можно жить по-другому. Мы можем вспомнить, как это было в день нашего рождения свыше. До рождения свыше нам казалось, есть только вот эта светская жизнь. Все так живут, другого варианта для жизни нет. Когда мы родились свыше, нас втянули в эту Божью семью, в Божье царство. Мы перешли из тьмы в свет Божий, и мы видим, оказывается, христиане существуют. Оказывается, можно жить по-другому. То же самое для христианина со стажем. Когда он смиряется пред Богом, он приобретает эту Божью благодать, и это ему опять напоминание. Сын или дочь, можно жить по-другому. Без твоих желаний сильных можно жить в Божьей благодати. Итак, покориться Богу – это второе. Третье. Мы читаем в 9 и 10 стихах достаточно сильные такие слова. Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте. Достаточно, когда мы их слушаем, да, они даже нас, эти слова, могут как-то угнетать. Как в себе произвести эти чувства? Плач, рыдание, сокрушение. Как я могу себя убедить в этом? И я думаю, что дело не в том, чтобы себя убеждать. Почему Яков это пишет? По сути, он показывает, что если ты поймешь, что ты двоедушный, если ты позволишь Божьему Слову в тебе это раскрыть, Божьему Духу это показать, если ты увидишь, что твоя жизнь не соответствует тем нормам и стандартам Божьего Слова, если ты увидишь, что ты этим огорчаешь Бога, ты становишься на тропу вражды с Богом, если ты услышишь, что Бог говорит таким, как я, блудодей, когда это все вот раскрывается в моем сердце, то этот возрожденный дух, эта возрожденная новая душа, она не может не начать плакать и рыдать над своим двоедушием. Когда мы понимаем, насколько со мной действительно все плохо, когда я уже перестаю скрывать от себя и от других, что бурлит внутри меня, и когда я вижу, что это не соответствует тому новому сердцу, которое мне Господь дал. И когда я особенно остро ощущаю после 20 лет христианской жизни, что я не имею силы ничего изменить с этим. У меня нету силы что-то сделать. Я ощущаю свою полную немощь. То слезы появляются. Плач и рыдания появляются. Потому что ты понимаешь, как глубоко человеческое падение. И не просто моего соседа, мое падение очень глубоко. Этими словами, которые вводят нас в такой вот дискомфорт, да, сокрушайтесь, плачьте, рыдайте, Яков просто хочет показать, насколько проблема серьезная. И насколько непросто ее решить. Но надо разрывать не одежду свою, а сердце свое. Надо пред Господом смиряться и показывать, и соглашаться, да, что со мной внутри происходит. И как апостол Павел пишет, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. То же самое говорит Иаков. Если мы будем смиряться, покоряться, плакать над своей несовершенностью пред Богом, Бог дает огромнейшую благодать и не будет нас судить. Он поведет нас дальше. Последнее, что мы читаем в этих 10 стихах, это мы читаем в 7 стихе: «Противостаньте дьяволу, и убежит от нас». Мы начинали с того, что есть видимые вражды и распри. Как враждуют братья и сестры? Ну, как кто как умеет. Но когда враждуют братья, они должны показать свое какое-то мужество. Там. Когда враждуют сестры, они там подчеркивают свою вот женственность. И по-разному это получается, и очень по-разному выглядит. Когда мы с вами размышляем об этой покорности, о сокрушении, о плаче, о рыданиях, иногда ну вот, в мужском представлении кажется, что это все как-то очень... ну, как бы женственно, что ли. Нет там какой-то мужской такой силы, какого-то мужского проявления. И мы часто думаем, ну, куда же эту свою мужественность-то деть, да? На войну мы не ходим, там, ни с кем не воюем, живем в такой демократической стране. И вот остается там жена и дети. Яков нас учит перенаправить это совсем в другой источник. Мы сами видим пример Иисуса в пустыне. 40 дней Он в посте и в молитве, ничего не ел. Он проходит этот путь смирения, да, сокрушения. Как это, конечно, у Сына Божьего происходит, мы до конца не знаем, это тайна, но мы видим это вот определенное смирение с Его стороны. И вот казалось, вот Он смирился, вот не ел, да, все, никакая нечистая сила после 40 дней поста не должна была бы к нему вообще подойти. Правда, совсем в другом. Именно после смирения вот такого типа, к нему подходит дьявол. И дьявол ему предлагает некоторые варианты для новой жизни. Другими словами, вот это вот наше мужество и желание как-то все-таки по-мужски где-то себя проявить, Яков нам предлагает это сделать по отношению к дьяволу. После того, как мы прошли слезы, покорность, сокрушение пред Богом, он говорит: теперь встань, облекись во всеоружие Божье и противостань дьяволу твердой верой. И опять пример нам Иисус в этом, когда дьявол ему подкидывает замечательные разные идейки о том, как можно свою жизнь улучшить, украсить, разнообразить. Иисус Божьим словом ему его просто рубит и отрезает всякое его предложение. В нашей духовной жизни, духовной практике это необходимо научиться, братья. Потому что, да, мы смирились, мы получили благодать, но искушения теперь извне появляются. Если мы начали работать со своим сердцем, успех есть. Я свидетельствую, что можно достичь хорошего результата в работе и в борьбе над своим двоедушием. Но справившись со своим двоедушием, со своим сердцем, ты еще стоишь дальше. Есть враг внешний, который начинает на тебя давить и действовать. И здесь то, что часто мы, христиане, в этом путаемся, потому что нам сложно иногда понять, где Божья воля, против которой нельзя противостать, и не надо ни в коем случае, перед ней надо смиряться. А где нету Божьей воли, но есть Божье допущение, когда Он допускает дьявола в нашу жизнь. Когда Бог допускает дьявола в нашу жизнь, мы знаем, чем это может закончиться, потому что желание дьявола украсть, убить и погубить. Но когда Бог допускает дьявола в нашу жизнь, Он не хочет, чтобы закончилось все провалом. Он не допускает дьявола в нашу жизнь, чтобы дьявол смог сделать свое дьявольское дело, украсть, убить и погубить. И вот это мы должны научиться распознавать, когда это происходит, когда Бог допускает, мы должны противостать дьяволу и не позволить ему ни украсть, ни убить, ни погубить. Мы смиряемся против Бога, мы противостоим дьяволу. И мы, как дети Божьи, имеем огромнейшую силу в этом. Написано, что и он медленно начнет от нас отступать. Нет, правда. Он убежит, потому что то, что Господь нам дал, когда мы прошли смирение, очищение своего сердца, ту силу, которую мы имеем, она дьявола пугает. И он не просто медленно начнет отступать, он убежит, и мы увидим его пятки. Огромная сила, когда мы работаем со своим сердцем. Но это важно, братья, вот эту свою братскость, мужественность не направляйте против жены, детей, церкви, родных и близких. Против дьявола. Ему надо противостать твердой верой. Итак, если мы хотим это все подытожить, то какой путь для нас с вами, если мы хотим достигать целостности, если мы хотим иметь целостное сердце, если мы не хотим быть этими христианами, о которых сказано, не тверд во всех путях своих, даже не думай, что Бог тебе ответит, если мы не хотим быть вот в этой категории христиан, какой путь? Мы знаем любовь, ревностную любовь нашего Бога Отца, который ревниво нас любит, не хочет нас делить, и ревность Божия совершает огромнейший труд в жизни нашей. Это основа. Но когда мы начинаем думать, а что же от меня зависит? Первое. Я знаю, братья, сестры, я знаю. Вы много раз пробовали с чем-то справиться, и у вас не получилось. Молодые братья, я знаю. Поначалу вы могли верить, что вы с этим справитесь. Прошло 5 лет, вы поняли, нет, и вы как-то начали с этим уживаться. Понятно. Яков поэтому пишет именно нам. Доверьтесь Божьей благодати. В момент следующего испытания Божья благодать имеет силу дать нам все необходимое, чтобы мы в этом испытании устояли и то доброе, что хотели сделать, сделали. Первое, мы доверяем Божьей благодати. Второе, мы покоряемся пред Богом, мы оставляем свою гордость, мы оставляем свои пути, мы приносим во всесожжение свои сильные желания и говорим, да будет не моя воля, но твоя. Третье, мы осознаем, насколько мы глубоко пали. Огромнейшая Божья милость, что таких, как нас, Он спасает. Огромнейшая. Невероятная. Крест Христа просто сияет очень ярко, когда мы заглядываем честно в свое сердце, и мы видим, что там находится. Жертва Иисуса Христа становится бесценна для нас, ибо не за что нам больше ухватиться, как только за крест Христов. Но также, когда мы видим все это в себе, слезы, сокрушения, плача выступают на глазах наших. И мы говорим, Господи, велико согрешение наше, велико развращение сердец наших, прости. Судя себя таким образом, мы уходим из-под Божьего суда, Он нас не судит, Он нас прощает и ведет дальше. И четвертое. Занимаясь очищением своего сердца, мы также знаем, что есть еще и внешний враг. И когда внешний враг будет под видом, да, каким угодно, приходить к нам и убеждать нас, что это невозможно, у тебя не получится, тогда мы противостоим твердой верой. Мы достаем меч Божий, Божье Слово, и на всякий его аргумент, контраргумент. Не можешь победить этот грех, связан. Ты говоришь, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Не простит тебе Бог твое лицемерие. Ты говоришь, смерть Христа Иисуса прощает всякий грех. И снова отвечаешь ему с Божьего Слова, пока он не убежит. Поможет нам в этом Господь, покажет в практике, как это работает в жизни конкретно моей, нашей, и доведет нас до этого христианства, о котором мы с вами читаем в послании к Иакову. Чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Аминь. Давайте помолимся.